Всем привет! Вы слушаете подкаст «30 до 30», я его ведущая, заместитель главного редактора и глава Under 30 в России Анастасия Карпова. И сегодня со мной мой соведущий, продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. Глеб,
всем привет!
Сегодня мы поговорим с двумя номинантами рейтинга из категории «Новые медиа». Наши герои ответят на вопросы о смыслах настоящего и будущего и расскажут, как они собираются менять мир и как подходят к решению нетривиальных задач.
И сегодня у нас в гостях основатель TikTok-дома XO Team, музыкант, продюсер Герман Гэри Грей Черных, ему 27 лет, а также тиктокер и инстаграм-блогер, и тоже музыкант Кирилл Колесников, ему 23 года. Привет, друзья!
Привет-привет!
Приветики!
Привет, Герман, вам слово. Расскажите коротко о себе, своем пути и чем вы сейчас занимаетесь.
И вот здесь в этом контексте хочется привести вашу одну цитату. Ребята, верьте в мечты, ставьте большие цели, а ведь кто бы мог подумать, что парень из маленького города в 30 тысяч человек под Тулой может стоять рядом с Джастином Тимберлейком?
Ну да, я не знаю, вкратце, наверное, сложно рассказать что-то. На самом деле, путь большой и долгий. Наверное, началось с того, что 5 или 6 лет назад мы с моей бывшей девушкой Мари Сен создали YouTube-канал и поняли, что мы можем найти свою аудиторию, чтобы потом заниматься музыкой. Потому что перед этим я там снимался в сериале в главной роли «Ботаны». Это «3-40 кадетства». В принципе, в какой-то вот медиа-сфере всегда был. Писал музыку с 13 лет, выступал там в Туле, в рэп-клубах, участвовал в батлах, ну, рэпом занимался, потом R&B, потом музыкой. И, ну, всегда стремился там к чему-то такому медийному. И вот 5 лет назад мы сделали канал Мари Сен на YouTube и начали его развивать. У нас там первые 2 года ничего не получалось. Но потом я бросил универ после 3-го курса. Я поступил на бюджет, на самом деле, учился на переводчика английского языка. И я решил, что... Ну, я начал сниматься в сериале, мне не хватало времени уже на учебу, и в какой-то момент сериал закончился. Мы понимаем, что, ну, денег особо нет, потому что, ну, сериал закончился, и остались только там эпизоды в некоторых сериалах. И мы думаем, ну, есть YouTube, мы знаем, что наши знакомые популярные там зарабатывают за один пост в Инстаграме, как аренда нашей квартиры, 40 тысяч. Вот, и мы очень были шокированы от этого, что так можно. И плюс мы очень хотели заниматься музыкой, а аудиторию найти мы подумали, что можно через блогинг. И начали заниматься каналом, и я 4 месяца подряд просто не спал ночами и днями. Мы снимали по 20 роликов в месяц, они были очень качественные, супер-супер разные. И в какой-то момент просто, ну, все взорвалось в январе. И в январе там у Мари Сен вместо там 15 тысяч подписчиков на YouTube стало 250 тысяч. И потом уже пошли рекламы. И в какой-то момент мы через год там... У него уже было более миллиона, и у меня был канал уже популярный. Мы создали реалити-шоу XO Life про нашу жизнь и начали продюсировать блогеров. Это было в сентябре 3,5 года назад, 4 почти года. Мы набрали ребят, в которых мы верим, открыли им YouTube-каналы, сделали реалити-шоу. Сейчас на нем 6 сезонов и более 100 миллионов просмотров. И, ну, просто начали продюсировать ребят. Нам это интересно. Мы единственные, наверное, в России, кто с нуля... спродюсировал такое количество ребят, которые дошли там до цифр в миллион подписчиков. Потому что в основном там все наши там, не знаю, агентства, другие конкуренты, они берут уже популярных блогеров, подхватывают и помогают им. А мы именно вот с нуля создаем звезд. Вот. Ну и вот год назад основали TikTok-дом XO Team. Вчера снимали видео с Филиппом Киркоровым.
Нет, Филиппу.
Да, Филипп Киркоров активно интересуется новыми медиа в последнее время.
Вот очень сильно изменилось почему-то отношение к нам. Мы, на самом деле, делали очень классные, крутые проекты. Мы там в прошлом году сняли полнометражный фильм «Это любовь», который сейчас на монтаже. Обязательно вас позовем на премьеру. Мы сняли такой в стиле Netflix фильм про любовь с актерами молодыми. Вот, и в целом мы очень много всего делали до ТикТока, но только ТикТок нам дал какое-то вот это вот всеобщее российское признание, хотя это, наоборот, ну, странно, потому что это более легкая платформа, да, там мы на Ютубе делали невероятные вещи, у нас там невероятный продакшн, мы снимали кучу клипов, кучу всего, но 15-секундные ролики сделали нас более медийными, вот, и весь шоу-бизнес там она стала говорить. Вот, это забавный, интересный факт. Вроде от чего не ждешь, получаешь больше, чем от того, что ты там, на что надеешься.
Ну, о будущем вашей сферы мы еще поговорим, Кирилл. Теперь тот же вопрос уходит к вам. И у вас любопытный факт, что к к творчеству в некотором смысле вас привели занятия паркуром. Вы даже и на соревнованиях международных выступали. Расскажите.
Так, вам прям всю историю с самого начала?
Ну, коротко. Прям каждый день своей жизни можно.
Ну, начну, наверное, вот с самого начала занятия паркуром, потому что это все-таки связанные вещи. Вот, начал заниматься паркуром 9 лет назад уже примерно. Да, просто шел из школы, я на тот момент был в сборной России по легкой атлетике, вот, шел из школы домой, увидел, как парень делает сальто с турника, мне безумно понравилось, я просил его научить, он меня научил, я быстро сразу научился сальто, там, ну, минут за 30 на самом деле, и все, я как-то с ним сразу подружился, он меня в компанию там паркурщиков ввел, и все, начал так общаться со всеми, тренироваться, на улице тренировались, и начали получаться разные трюки, сальтухи, вот. То есть очень быстро набирал уровень, то есть через 2 года где-то, ну да, где-то так, уже начал на соревнования ездить по России, вот, различные. Где-то выигрывал, где-то нет. Вот через 3 года начал выигрывать вообще везде, по всей России. И тогда как раз-таки я заснял видео, где я первый в мире сделал двойное переднее сальто на траве. Ну, то есть для меня никто вообще не делал. Я как инноватор был. Это прям очень видно. Круто считается. Что в гимнастике, что в паркуре. Вот. Я тогда сделал это сальто, вставил вставку. Просто по приколу почему-то. Я тогда еще английский изучал постоянно. Мне прям нравилось. Вот. Тут я фильмы часто на английском смотрел. И вставил вставку из фильма «Пипец». Ну, «Кикэс». Mm-hmm. Вот. И вставил оттуда вставку, типа, этот... что там? «Who are you, man?» И я так... Он там что-то говорит, «Who are you, man?» И я вставляю под эту мелодию, под эту ссылку, «I'm Кирилл Колесников». И этот видос, ну, вот этот звук, двойное сальто на траве, и это дико разлетается вот по миру паркура вообще, вот это когда 5 лет назад было, и просто мемы со мной начали делать, вообще английские паблики, русские паблики, и типа я так, можно сказать, хайпанул в медиа-сфере паркура. Вот, и меня тогда как раз-таки пригласили на международные соревнования. Во Францию тогда поехал. Вот просто они такие: «Здравствуй, Кирилл, мы видели твой видос, I'm Кирилл Колесников, хотим тебя позвать, круто». Типа, не потому что я там круто прыгаю, где-то побеждаю, просто из-за видоса. Вот, и я такой: «Ну, давайте». Ну вот, я туда приехал, там выиграл соревнования. У меня сразу же там был другой организатор соревнований, которые там через неделю проходили в Праге. Вот, и я из Франции полетел в Прагу, ну, в Чехию, вот, и там тоже выиграл, короче, соревнования.
Пришел, увидел, победил везде.
Типа того, да, вот, и, собственно говоря, да, вот так вот начал ездить везде, побеждать, ну, пока просто, то есть в разных странах соревнования, просто приглашали, я ездил, мне родители это доверенно сделали, я тогда еще маленький был, вот, я везде летал, побеждал, очень много где. И вот меня пригласили на мировые соревнования, которые я думал, что я вообще, не знаю, когда-нибудь, если и попаду, то не знаю даже когда. А меня прям так позвали на раннем этапе. То есть это сколько лет? 18, наверное, было. То есть я тогда занимался паркуром года 4, наверное. И это считалось мега круто. То есть там прям очень крутые ребята соревновались. Я себя таким еще не считал. И чтобы туда поехать, просто там все ребята со двора аж это... Такие: «Офигеть, да ладно, ты туда лети!» То есть это мечта каждого вообще была. Плюс русских особо не звали. Ну и, в принципе, русские никуда не ездят у нас. Как-то так сложилось. Вот, а тут позвали, я такой: «Надо ехать». Вот, и туда я ехал с мыслью, чтобы просто там выступить, не чтобы там что-то выиграть, а просто выступить, и это вообще мега крутой опыт был бы для меня. Вот, и что сказать, я прошел финал с большим количеством баллов и, естественно, выиграл эти соревнования. Я вообще был в шоке, у меня там сразу появились различные спонсоры после этих соревнований. Меня в Швеции, в Дании показывали по телевизору интервью, в Америке показывали по телеку, тоже брали интервьюшки. Вот. И вот, появилось много количества спонсоров, которые мне организовывали различные туры, то есть я в Америку летал со своим туром, то есть мы в фургончике ездили, по всей Европе я ездил в фургончиках, в Китае также я ездил, ну не фургончик, ну какой там минивэн, что-то такое было, вот, ездили там прям, это мои фотки были обклеены машиной, мы вот ездили, проводили семинары, я проводил, ну, обучение, типа, ну, много паркур ребят, маленьких детей, я им рассказывал, как заниматься, там, разминки всякие, обучал их элементам, вот. Это был вообще мега клевый опыт, вот. И так очень долгое время я существовал. И после вот меня позвали на еще раз на мировые соревнования. Это уже, по-моему, 3-е были в моей жизни. Вот двое из них я выиграл. И вот это были завершающие в 2018 году. Я поехал, и, к сожалению, я там получил травму колена. у меня вылетает колено, я рву крестообразную связку, два мениска. Ну, у меня много было травм, но это вот такая самая серьезная, которая, наверное, была. Вот, и еще у меня откалывается там хрящ в коленке, из-за которого и была основная проблема, то, что он там в течение 10 лет только наращивается, и врачи мне сказали, будет чудо, если ты не будешь хромать по жизни, типа того. Вот, и действительно, я вот 2 года хромал, сколько у меня там... Ну, 2 года я восстанавливался, вот с 18 года я вот весной 20 года только научился ходить не хромая, то есть 2 года я хромал. 2 операции перенес, мне там все, что можно, повырезали, поотрезали, посшивали, вот, 1,5 года на костылях, даже больше, вот, суммарно. В общем, сложно далось это время, но в это время как раз-таки я и начал думать, чем заниматься дальше, потому что поломанный спортсмен, к сожалению, никому не нужен. Спонсором. Не побеждаешь, нигде не выступаешь, ну и нахер ты нужен нам. Типа того. Вот, все контракты со мной разорвали, спонсоры, все друзья пропали, потому что, ну, когда ты спортсмен, у тебя друзья по увлечению, то есть чисто вот друзья именно в спорте. Вот такие у меня были. А просто таких обычных друзей, с которыми я там могу пойти погулять, кофе попить, у меня таких не было. Вот, и от меня все друзья отвернулись, все пропали, осталось все со мной только родители, ну, семья и девушка, все. И я не знал, чем заниматься вообще, потому что это как я работал этим, так сказать, зарабатывал тоже, думал, что поеду на Олимпиаду по паркуру. То есть, ну, большие планы, на самом деле, были дальше развиваться. Вот, ну, открыть там свой зал, еще что-нибудь. Вот, и в целом вообще переехать в Америку. В цирк Дю Солей звали тоже работать в Лас-Вегас. То есть, в принципе, хорошая карьера такая строилась, спортивная, на самом деле. Но вот так все перечеркнулось, к сожалению, и вот первые 1,5 года я прям вообще в диких депрессиях сидел, вообще абсолютно не знал, что делать, там на дошках выживал буквально, вот, и как-то, ну, у меня девушка училась в университете на тот момент, и с ней в параллельной группе учился друг Миша Литвина, там пранкер тоже. Ну, Миша Литвин блогер, я думаю, его многие знают. Mm-hmm. Вот, и это его кореш тоже, который снимает пранки, но больше начинающий на тот момент он был. Дима Дегтярюк. И он как раз-таки узнал, что у Лизы есть я, а я, типа, умею делать трюки, и он хотел заснять какой-то пранк с трюками как раз-таки. Я, правда, был там поломанный, хромал, в таком гигантском наколеннике был перед операцией, но он попросил, чтобы я поделал какие-то трюки, чтобы заснять пранк. Я такой, блин, ну клево, давай познакомлюсь, чё, почему бы и нет. Я тогда еще не знал вообще, что блогинг, в принципе, существует. То есть я грузил тогда видосы, безусловно, и на YouTube, и в Instagram, но это были тренировочные видосы, которые, mm-hmm. в принципе, вообще никому не интересны, кроме ребят из моего направления, непонятно. Вот. И я с ним познакомился, он посмотрел, что я умею, заснялся у него. Я ему понравился, в принципе, как личность, и он мне как раз-таки начал рассказывать вообще про блогинг, что это такое, что можно реально снимать, на этом можно, оказывается, зарабатывать. Я такой, блин, клево, прикольно, надо попробовать. И он как-то вот, так сказать, положил, наверное, начало моего пути, то есть он мне рассказал, подсказал что-то вообще, чтобы я начал снимать. И я начал снимать понемножечку, вот, выкладывать какие-то трюки, такие базовые, казалось бы. Ну, для меня это базовое, для всех других это капец как жестко. Вот, то есть. И эти трюки не просто паркур, а именно какое-то вот экшн-комедия у нас это называется в простонародье, типа экшн-комедия. Mm-hmm. Вот. Начал их пробовать снимать, и вообще буквально с первых роликов мне начали репостить 50 Cent, Snoop Dogg себе в профиль в Instagram и отмечать меня. Вот. И различные другие русские блогеры. И на меня тогда прям вообще 1200-300 в Инстаграм подписалось вообще. Ну, это Инстаграм только вел. Инстаграм, Ютуб, ТикТок еще не было. Вот. Подписалось, я такой, охренеть, я звезда. Вот. Ну, типа, когда такие личности прям репостят, это, я не знаю, ну, это безумно круто. То есть ты такой, блин, твой труд оценили просто легенды мировые. Это очень круто. Вот, это меня еще больше мотивировало. И вот я решил попробовать снимать ТикТок, то есть грузить свои видосы туда. Mm-hmm. Точно так же. А решил именно в ТикТок. Почему? Потому что я был в отеле в Москве с одним чувачком на съемке тоже. И увидел, что он просто грузит какие-то видосы в какую-то платформу, вообще неизвестную мне. Я такой, а что за тема? Он такой, ну, это ТикТок, что-то типа Инстаграма, что-то Ютуба, какая-то помесь, хрен знает.
У вас зачем ты грузишь? Чел качается на турнике, что за тема, научусь, ТикТок, что за тема?
Очень много таких рандомов. Вот, ну, я очень любопытный, да, мне интересно, я такой, блин, и что там, как вообще происходит? Он говорит, да фиг знает, тут что-то кривляются все, и вон подписчиков миллионы. Вот, я такой, ну, давай попробуем, зайду тоже. Вот, по приколу что-то загрузил видео, ну, я ночью загрузил, утром просыпаюсь, бац, на нем 500 тысяч просмотров, там, ну, я там 20 тысяч подписчиков встал. Я такой, охренеть, что это такое, как это работает? Почему в Инстаграме там все так долго идет, а тут так прям быстро, за ночь? Вот, и мне, конечно, стало интересно, но не скажу, что я прям ахти прям снимал для ТикТока, то есть я просто периодически там, может, раз в неделю, раз в две недели что-то подгружал туда, и вот сторис из Инстаграма, что-то такое. И это понемногу набирало свои какие-то просмотры каких-то подписчиков. У меня там, по-моему, даже 1 300 000 или 1 500 000, 1.5 миллиона уже было подписчиков. Тоже там, ну, не за большой срок. И, то есть, реклам никаких я не продавал, вообще никто ничего не писал, ничего не было, вообще не происходило. Вот, поэтому как-то не рассматривал эту площадку для этого. Вот. Но потом начал как-то еще больше интересоваться блогингом, смотреть YouTube и увидел там различных там тот же самый Даня Милохин и другие ребята, mm-hmm. которые, оказывается, тоже на этом можно зарабатывать. Такой, ну, ТикТоке можно зарабатывать? Mm-hmm. Да ладно. То есть, надо что-то делать. Так, у них у всех по 8 миллионов уже, там по 7. Блин, надо тоже как-то раскочегаривать эту сеть. Я думаю, блин, больше подписчиков, больше рекламы, наверное, будет. Ну, пора снимать, походу, на ТикТок тоже. Вот, и начал анализировать, пробовать как-то снимать различные жанры. И вот там, условно, с мая до августа я экспериментировал, анализировал, смотрел, какие жанры больше стреляют. Ну, то есть, условно, 10 видосов гружу, смотрю, mm-hmm. один видос там на 10 миллионов залетел. Я такой, ага, надо попробовать еще что-то в этой же тематике. Вот. И то есть вот так вот путем отбора, отсеивания смотрел, что больше заходит, с каких видосов больше подписываются, какие больше смотрят. Анализировал, и вот с августа месяца у меня начался дикий прирост. Я уже осмысленно подошел к ТикТоку, понял, что делать, как двигаться дальше, и начал снимать. И вот у меня там с августа и вот до сейчас вот там 30 миллионов стало. Ну, вот чуть теперь, больше 3,5.
Теперь мы в Forbes.
И теперь, собственно, да, я попал в Forbes. Ну и вот, да, там с сентября я начал рекламу там продавать, и все, с августа даже.
Что ж, тогда перейдем теперь к первому раунду. У нас все-таки подкаст-квиз, сейчас будем задавать вам всякие неординарные вопросы. Первый раунд мы назвали «Смыслы», и сейчас с Настей зададим несколько вопросов, через которые с нашими слушателями попытаемся понять, что для вас самое важное, как вы видите суть событий и свое место в этом мире. И первый вопрос. Если бы прямо сейчас у вас в руках оказалась сумма в 30 миллионов долларов, то как бы вы ей распорядились?
О, я купил бы дом в Лос-Анджелесе бы.
Не задумывайся.
Плюс. Можно плюс поставить.
Первый раз человек сразу отвечает на этот вопрос.
Да-да, ну а что, очевидно. Ну, то есть вот у меня есть доска желаний, и я на доску желаний выбирал себе дом в Лос-Анджелесе, ну, то есть конкретный дом, потому что все говорят, что надо выбирать что-то конкретное. Uh-huh. Я там выбрал, как раз он 20 миллионов, по-моему, стоит. Вот, 10 миллионов, ну, 10 миллионов останется там, ну, инвестирую куда-нибудь, что-нибудь открою, продакшн какой-нибудь открою, еще что-нибудь сделаю.
Uh-huh. Так, заворачиваем дом. Хорошо, Кирилл.
Новую куплю, парочку. Model X куплю и Plate.
Я бы тоже поддержу, купил бы себе дом сразу, если бы это прям моя мечта, тоже туда свалить.
Единодушие.
Да, купил бы с радостью дом. На самом деле, со многими общался, и очень у многих мечта свалить в Америку, как раз таки или LA, или Нью-Йорк. Не знаю, как это совпадает, на самом деле. Вот. Ну да. Вот. Я хочу очень в LA, потому что там очень клевые места для занятий, для моей деятельности, для паркура. Там очень крутые залы есть, и, в принципе, очень поддерживается это государство. Вот, это, в принципе, поэтому я хотел туда и до сих пор хочу. Вот, поэтому, да, с радостью бы хотел бы себе дом, купить пару квартир в Москве, чтобы сдавать.
Пару.
Может, какое-нибудь коммерческое помещение. Открыл бы свой зал, точно. Вот, и там оставшиеся деньги, может, в рекламу вкинул бы, да, и в продакшн, там, YouTube-шоу. У меня есть пару идей клевых. Вот.
Хорошо, теперь о возрасте поговорим.
В нашем обществе, в России... Особенно в последнее время цифра 30 для людей почему-то стала пугающей. Что для вас значит рубеж этот 30 лет? Вы когда-нибудь вообще задумывались об этом? Для вас это важно или это просто цифра?
Для меня важно. Вот я пугаюсь. Вот я из тех, кто пугается. Мне через 3 года 30, а я как бы чувствую себя до сих пор там на 20. И поэтому...
Это же неплохо, наверное.
Нет, это хорошо, но цифра пугает, потому что столько, ну, планов, столько целей всяких, да, в жизни, что, ну, хочется до 30 прям совсем реализовать себя. Вот, осталось как бы 3 года, я не чувствую себя реализованным там вообще, вот, поэтому как-то, ну, на, ну то есть эти 3 года я направлю на реализацию вот каких-то там своих целей.
Mm-hmm. А что нужно обязательно реализовать вот там? Топ-1, что на первом месте, что нужно успеть?
Мировое признание, наверное. То есть вот я на самом деле тоже вот солидарен с тем, что можно в России стать популярным, а можно на весь мир, и как бы хочется на весь мир. И мало у кого удалось это вообще в России. Вот я очень вдохновился недавно интервью Собчак с Тату. Ну, я как бы знал, конечно, что у них там было все круто, но чтобы прям настолько там, что у них там Джимми Киммел интервью брал, это, конечно, классно. Вот, но очень жалко, что Россия так, ну, держит тебя как-то. Уже столько всего здесь сделано, что ты такой думаешь, блин, ну я же могу там, типа, завтра уехать в Америку и там все строить. Но потом такой думаешь, ну здесь же столько всего, здесь столько людей у меня. У меня там сейчас, у нас сейчас на продюсировании получается больше 20 блогеров, и у меня работает на меня 45 человек сейчас. Ну, именно там продакшн, менеджер и все. И как бы... Ну, ты такой думаешь, ну, ты же сейчас, вот я уеду сейчас, и тут же все будет ломаться, вот. И, ну, корни вот эти вот немножко пустил, но думаю, что все получится.
Охотно в это верим, желаем успеха. Кирилл?
Ну, что могу сказать? Когда мне лет 15 было, я помню, я очень боялся, что мне будет 20. То есть мои не сверстники, а вот мои коллеги по паркуру, тоже по спорту, говорили, будет 20 лет, ты поймешь, кошмар, умирать будешь, ужас это. Вот. В итоге что? Ну, только разминаться надо теперь на полчаса больше, типа суставы подламывают, бывает, если тренируешься ногу, но в целом...
Ну, пока на погоду не реагирует, нормально еще можно.
Не, коленка реагирует уже на погоду. Вот, но в общем целом, на самом деле, ну, то есть я боялся этого возраста тоже, что будет 20, капец, это же так много. Но по факту мне вот уже 23, типа абсолютно нормально себя чувствую, то есть ничего не поменялось. Вот, опять же, только вот физические какие-то темы. То есть, я думаю, после 30 то же самое будет. Вот. Но, конечно же, это, ну, у многих такая тема, то есть многие ставят цели, много знакомых тоже такие, блин, после 30 работать не хочу, хочу до 30 все успеть. И я, в принципе, на самом деле так же. То есть хочется как-то вот до 30 успеть вообще стать полностью, наверное, как-то финансово независимым, чтобы все уже как-то было. И потому что с 30 там, до 40, там, до 50 даже, вот у меня папе сейчас 44 года, он тоже делает сальтушки, я его научил, представляете, бегает кросы по 10 км каждый день, делает сальтухи, парочку со мной на пару бывает, тренируется, то есть вот это, вот он мой реальный...
Ему тоже надо тесток?
Может быть, да, я такой смотрю,
ну, как бы, как ты это делаешь? Как раз.
Тебе, я такой, тебе 44, а он прям очень круто делает, то есть вообще такой молодежный прямо, и вот он меня очень сильно вдохновляет этим, наверное, вот, и то есть, смотря на него, я не боюсь цифры 30, и, тем, и еще и, даже и 40 теперь не боюсь, класс. Вот, то есть, и поэтому до 30 хочется как-то, да, вот это вот все реализовать, вот правильно сказал Герман, что реализоваться как-то хочется... До 30, чтобы с 30 там, до 50, пока еще все равно тело будет живое, ты не будешь там это с тросточкой ходить, мог спокойно отдыхать, резвиться, тусить, не знаю, там. И наслаждаться жизнью. Мы же пришли наслаждаться, а не мучиться.
Ну, кстати, вот к слову того, что вот Кирилл говорит, что там колено там побаливает или еще. Вот мне сейчас 27, и... Я первый раз в жизни поставил там для себя челлендж нормально подкачаться. Ну, то есть, мне это никогда не интересовало, потому что я, ну, типа, у меня все окей с этим, мне это как будто не нужно. Типа, девочкам я так нравлюсь, ну, типа, зачем? А для себя такой, ну, я же, типа, не толстый, никакой, не особо худой, обычный, типа, ну, понятно, что там нет у меня пресса, ну, и ладно. Вот, но полтора месяца назад Уилл Смит выложил пост, где он такой голый и говорит, что вот я в самой ужасной форме в жизни, дайте мне 3 месяца, и я буду в отличной форме. И он делает этот челлендж, и я начал тоже это делать вот полтора месяца назад, и ровно через неделю, как я начал это, Уилл Смит выложил меня к себе постом в Инстаграм, вот, и теперь я вот полтора месяца последние занимаюсь спортом, там, через день я хожу в зал, чуть-чуть еще занялся большим теннисом, боксом, и как бы я сейчас себя чувствую, наоборот, в лучшей своей форме, которая когда-либо была. То есть там у меня и мышцы лучше стали, и тело более рельефное. Поэтому там, ну, еще через полтора месяца я буду еще круче себя чувствовать. Поэтому, ну, тут неважно, там, сколько тебе лет. Вот я в 27 первый раз стал сильнее. Не знаю, у меня появилось выше, больше быстрее. Мыслей, больше, не знаю, сил реально, потому что, ну, спорт — это круто.
Ебой!
Давайте перейдем ко второму раунду. Мы назвали его «Делу время». Сейчас мы с Глебом смоделируем для вас несколько ситуаций, в которых может оказаться каждый, кто связан с новыми медиа. Аккуратно взвесьте все «за» и «против», прежде чем отвечать. Проявляйте находчивость. Помните, что каждый выбор влечет за собой последствия. Выиграть в моменте или сделать ставку на долгосрочную стратегию — решать вам. Глеб, первая ситуация.
Вопрос. Вы задумали смелый проект под видом сумасшедшего проникнуть в специальное закрытое заведение, но о нем высказываются не иначе, как, цитата, «человеческая крысоловка, куда легко попасть, но откуда невозможно выбраться». Конец цитаты. И даже если вы сможете туда проникнуть, не вызвав подозрений, шансы выбраться даже сейчас издалека еще кажутся чуть ли не призрачными, хотя на вашей стороне даже есть правозащитные организации, юристы в теории могут помочь. Если откажетесь от проекта, то в сущности ничего не потеряете. Решится ли на такую историю? И если да, то как к ней готовиться?
Прикольно. Был у меня случай один жизненный. Так. Два даже. Даже три. Вру, три случая было. В Москве, в горах в Италии и в Санкт-Петербурге. Два раза залезал в зал. Через форточку в закрытый, прям полностью ночью. В РГУФК в Москве залезали в зал потренироваться ночью. Нас охрана потом выгоняла оттуда под утро, спалили. Вот. В Питере тоже нас выгоняли, там полицию вызывали. Мы там такие, ой, извините, простите, пожалуйста. Но мы по приколу как паркурщики лазили. И в Италии, это еще прям в паркур времена, когда мы были кочевниками, это было модно. Мы забрались в какой-то продуктовый магазин через крышу вообще, полностью был закрытый магазин. Мы полезли на крышу спать, увидели там открытое окно, и там типа можно было спрыгнуть, то есть невысокий магазин, такой одноэтажка. И мы такие, блин, ну там будет прикольней. Вот, и мы прям внутрь забрались и спали в магазине продуктовом. Вот, и, ну, то есть вы представляете, такие стеллажи с продуктами и так далее, там никого нету. И мы такие в этих, в sleeping bag, как называется, спальные мешки, в спальных мешках спим на полу. То есть мы даже что-то это, будильник не поставили, не сообразили, просыпаемся с утра, потому что у нас будет уже охрана, такие, типа, что вы тут делаете? Мы такие, ой, извините тоже, мы так это, спать негде, бомжи, сорян. Вот, поэтому, в принципе, такие случаи у меня уже были похожие. Вот, а так, конечно, ну, нужно что, я бы с радостью слазил, это же прикольно, это авантюризм, ради таких моментов вообще стоит жить, мне кажется. Вот, просто изучить все подробно, взвесить все за и против, и изучить локацию всю, вот. И главное взять с собой камеру и гнать. И 24 часа челлендж!
Да, это было.
У меня, по-моему, не было таких случаев в жизни. Вот, но.
Но это не значит, что их не будет.
Ну да, да. Ну да, тем более мы теперь познакомились с Кириллом. Вот, в спальных мешках. Теперь куда-нибудь на заправку, я не знаю, куда-нибудь еще. В общем, мне вспомнился мой один из моих любимых сериалов «Локация ДПП» — это «Бумажный дом». Вот, где они проникли там в банк. Вот. Поэтому. Мое мнение, что если реально все просчитать, все четко спланировать, можно все в этой жизни. И почему бы нет?
Класс. На самом деле этот вопрос отсылает нас к реальной истории журналистки Элизабет Джейн Кокран, писавшей под псевдонимом Нелли Блайн. Она притворилась в свое время сумасшедшей, разыграв перед консилиумом врачей целую сцену и оказалась в лечебнице Блэквелл. Выяснилось, что в этом заведении врачи почти не следили за состоянием пациентов, медсестры избивали, душили, всячески издевались над подопечными, еда была вовсе несъедобной и в основном испорченной, расчесок было по 2 на 100 человек, а мыли женщин зачастую уже использованы ледяной водой. При этом многие из пациенток не были умалишенными. В их числе были, например, иностранки, которые просто не говорили по-английски и оттого совершенно не понимали, что вокруг них происходит. С помощью адвокатов Нелли удалось через 10 дней выбраться из больницы и написать материал. В заведении прошли увольнение, а за новым руководством и ситуацией установили строгий контроль. Такие дела. Что ж, перейдем ко второму вопросу. Такой, на мораль. Вы случайно узнаете, что ваш близкий друг как-то замешан в масштабной коррупционной схеме, о которой пока никто не знает. Вы понимаете, что если расскажете об этом, то разгорится скандал, и влиятельные чиновники наверняка понесут заслуженное наказание. Но вот как сложится судьба вашего друга, это вопрос. Он точно станет фигурантом уголовного дела, и ему может даже грозить срок. Решится ли на публикацию материала, чтобы наказать коррупционеров?
Очень сложный вопрос. Это прям, то есть я против там коррупции, против плохих вообще людей, но...
Да, но и другу подставляется, это вообще...
Да, но и дружба, это очень важно, поэтому, ну, тут я не знаю, тут, наверное, от степени
это
дружбы...
Палка, палка в двух концах.
Да, да. Тут прям, я даже не знаю, как на этот вопрос ответить.
Хорошо.
Смотря какой друг, смотря какие чиновники.
А каких не жалко было бы? Так спрошу.
Каких не жалко?
Сейчас главное вас под монастырь мне не подвести такими вопросами.
Не жалко самых подлых. Самых подлых людей не жалко. Плохих людей не жалко.
Не жалко вот тех, кто писали, фу, у тебя ничего не получится, хуй делаешь, парашу, а потом, блин, куда ты поднялся, займи 5000.
Если они стали чиновниками... Окей, покараем их. Хорошо. Третий вопрос тоже про политику. Без этого сейчас никуда. Ну, вы сами видите. Представим, что одна из так называемых башен Кремля, то есть это объединение ряда влиятельных чиновников, которые связаны с элитами, к вам постучалась и хочет площадку, чтобы сливать другие башни. Они готовы обеспечить вам поддержку и защиту от любых претензий со стороны органов власти и даже предоставлять разоблачительные материалы и документы. Сильно вмешиваться в то, что вы делаете, и ваша команда, они никак не собираются, в общем-то, дают вам карт-бланш и даже защищенность, и возможность говорить на любые темы. Но есть условие, что придется не играть против этой башни патрона и периодически действовать по ее указаниям. Насколько возможно сохранить независимость?
Невозможно. Ну, типа... Мне бы было бы это неинтересно, и это, ну, уже зависимость, звучит как зависимость, звучит как кабала. Вот, поэтому, ну, я бы на такое не согласился, и абсолютно зависимость. И неправильно.
Кирилл?
Я полностью солидарен с Германом. Какая-то хрень.
Насколько вообще искусство можно смешивать с политикой?
Ну, я считаю, что можно, если тебе это реально интересно. Ну, то есть вот... Ну, допустим, есть такой художник Бэнкси, да? Вот он, по сути, какие-то, ну, политические даже, можно сказать, шаги делает и освещает какие-то современные проблемы общества. Вот, поэтому, в принципе, если человеку конкретно это интересна тема, то да, всегда так было. Всегда, ну, часто было искусство связано с политикой, связано с проблемами общества. Вообще, искусство в целом отражает современность и отражает то, что сейчас у нас происходит в обществе, поэтому... Ну, если человеку, который делает это, то или иное искусство, это интересно, то он может высказывать свое мнение, я считаю. И это неплохо. Но если это, опять же, мнение, не купленное другими людьми.
Понял, Кирилл.
И я вновь полностью солидарен с ним.
Действительно, единодушие у нас сегодня, как Настя сказала до этого. Что ж, хорошо, тогда перейдем к третьему заключительному раунду. Мы его назвали «Визионерство». Поговорили о вас, о вашем месте в этом мире, посмотрели, как вы находите выход из всяких нестандартных ситуаций. И теперь хотим поговорить о том, как вы видите мир в перспективе. Потому что 30 до 30 — это не просто рейтинг, это на самом деле глобальное сообщество молодых визионеров, которые уже начали менять мир и еще больше смогут изменить его в будущем при должном желании. И получается, что судьба многих людей оказалась в ваших руках. Какой же она будет? Представим, что от настоящего момента прошло 30 лет. Каким вы видите мир и себя к этому времени?
Я думаю, что я хотел бы верить, что паркур в России признали бы официальным видом спорта, потому что это очень крутая тема. То есть он во многих европейских странах, там азиатских, уже это официальный вид спорта, который поддерживается государствами, строятся большие базы для развития и так далее. Но в России это хулиганство считается. Приравнивают граффити, там, какой-нибудь экстремизм и всякой такой хрени. То есть паркур у нас вообще не поддерживается в России. Вот. И своими действиями, по факту, типа, я все равно показываю паркур и спорт в своих видосах, там, в большинстве. И очень много ребят тоже, тех же самых паркурщиков и, в принципе, спортсменов, видят, что можно все-таки подняться не только, ну, подняться, потому что, как это объяснить? В общем, лидеров мнений спортсменов очень мало в России, во всяком случае, которые прям вот вообще топы-топы. И я как-то мотивирую ребят, мне многие пишут, что, блин, круто, думал, что там после паркура можно в пятерочке разгружать вагоны, типа того. Вот. А тут можно какие-то новые пути развития найти. Вот. И, в общем, да, надеюсь, что паркур признают, ребята начнут больше еще заниматься, появится большое количество школ, возможно, от меня тоже. Кстати, может быть, в ближайшее время.
Будем наблюдать.
Школа откроется, да. И, в общем, я за развитие спорта. Надеюсь, что спорт будет еще больше развиваться у нас в стране.
Угу. Так, Герман, мир через 30 лет. 57.
Ну да, 30 лет большой очень срок. Я думаю, что мир будет еще интереснее, потому что технологии развиваются. И мне это очень нравится. Мне кажется, медицина будет еще лучше, потому что уже сейчас делают невероятные вещи. И все, что связано с технологиями, мне очень интересно посмотреть, что будет через 30 лет. Какие будут гаджеты новые. Вот. Для меня это всегда интересно, я всегда задумываюсь об этом. И, по сути, мы только родились в мире, когда там появились персональные компьютеры. Вот. А что будет там через 300 лет, через 100? Да даже через 30, какой будет iPhone? И какой будет мир? И о чем будут думать там молодые люди? И будет ли наше мировоззрение отличаться от людей, которым будет до 30, через 30 лет? Это очень интересная тема и очень интересно взглянуть. Я фанат фильма, наверное, один из моих любимых фильмов «Назад в будущее». Вот, поэтому... Да, это... Ну, я не знаю, наверное, будет что-то невероятно новое, и, надеюсь, ну, люди друг друга не переубивают, ядерные бомбы не будут скинуты. Вот. Но в целом я за то, чтобы в России в целом развивалась киноиндустрия. Я очень благодарен людям, которые снимали фильм «Майор Гром». Мне кажется, это ну, достаточно такой большой прорыв для русского кинематографа в сторону там, ну, экшена и фильмов там, про супергероев. Я почему-то вот верю, что Сочи могли бы стать русским Голливудом. Не понимаю, почему Сочи не так развита в плане съемок, потому что там максимально благоприятная атмосфера для съемок, там нет облаков, там абсолютно ну, такой климат почти как в Лос-Анджелесе. И странно, что до сих пор российская киноиндустрия не смотрит на этот город. То есть, ну, многие приезжают, снимают, но элементарно там нет аренды оборудования. И вот как раз, если те 30 миллионов мне бы дали, я бы, наверное, пару миллионов долларов вложил бы в кинопроизводство в Сочи, потому что вся атмосфера благоприятна к тому, чтобы снимать там классный фильм.
Какими будут кандидаты из вашей категории «Новые медиа» через 30 лет? Ты частично начал как раз говорить о том, какими будут люди. Вот те, кто будут заниматься новыми медиа, искусством, творчеством, через 30 лет поменяются ли они? Будут ли, может быть, какие-то другие навыки и качества цениться?
Да, конечно, я думаю, что поменяется. Конечно, будет что-то новое. То есть, ну, даже вот там за 5 лет, в котором я занимаюсь там в сфере медиа чем-либо, все равно все меняется, все равно, но там TikTok — это все равно что-то новое. Через 5 лет будет еще какая-нибудь платформа, где будет ну, что-то другое цениться. В целом, вот эта вот индустрия медиа и развлечений, она основана-то на одном — развлекать людей, в общем-то. 90% случаев это контент развлекательный, поэтому он, ну, он как и был развлекательный там, хоть в 70-х годах там были сериалы и фильмы, которые люди смотрели. Смотришь американские фильмы, где дети едят хлопья и просто смотрят новую серию их любимого сериала, то я думаю, что, в принципе, вот именно это не поменяется. Люди все равно будут хотеть развлечения, зрелища, как раньше были гладиаторские бои, так же и сейчас мы смотрим, да, там, какие-то там соревнования или, и все такое. Поэтому, в принципе, вот это в людях заложено. Люди живут, чтобы получать удовольствие и развлекаться. А как это будет, это уже нам покажет время и новые там какие-то технологии.
Угу. Кирилл.
Солидарен.
Все будут заниматься паркуром через 30 лет.
Если выживут. Все, кто останется в живых, да, точнее, суставы. У кого останутся живые.
Я напомню, у нас сегодня в гостях были Герман Черных и Кирилл Колесников. Новые медиа. На следующей неделе в финальном выпуске поговорим с молодыми музыкантами. Парни, спасибо вам огромное. Вы очень классные. Крутой получился разговор. Увидимся, видимо, да, в Сочи, снимая кино. Да, спасибо большое.